Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Украина. Самое важное». И в студии Ксения Туркова и Данила Гальперович мы собираем для вас самые важные новости за весь день, которые касаются прежде всего Украины, международной реакции, ну и того, что происходит в России на этом фоне. Данила, привет.
Привет.
Я расскажу сначала немного о том, что произошло в Украине, но самое основное, конечно, это обстрел Харькова, очень серьезный, и я думаю, что вы видели все фотографии, которые распространялись в соцсетях и в официальных аккаунтах. Разрушения очень серьезные, и в Евросоюзе уже выступили с резким осуждением российской бомбардировки гражданских объектов в Харькове. Это второй по величине город Украины. Обстрел объектов гражданской инфраструктуры нарушает законы войны. ЕС непоколебимо стоит на стороне Украины в эти драматические моменты, написал глава дипломатии ЕС в Твиттер. И президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрел российскими войсками Харькова – это военное преступление, за которым последует международный трибунал. Он записал видеообращение, размещенное в телеграм-канале офиса президента, и призвал международное сообщество немедленно и действенно отреагировать на действия России, признать их актом государственного терроризма. Действительно ужасные фотографии. И сегодня я увидела еще и университет. Вот знаете, такие знаковые архитектурные сооружения, здания в Харькове. Я была в этом городе несколько раз. Очень красивый город, и жители у него замечательные патриоты своего города. И увидела, что вылетели все окна в университете Каразина. Это огромное здание, в нем неоднократно была. И лекции читала, и это все больно, очень больно видеть. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов опубликовал в своем телеграм-канале видео с кадрами взрыва на площади в центре Харькова и написал: «Сегодня наш враг коварно начал обстрелы центра города, жилых массивов и систем ГРАД, а также крылатых ракет», и добавил, что сейчас подсчитываются жертвы среди гражданского населения, но по предварительным данным в результате ракетного обстрела Харьковской обладминистрации более 10 человек погибли и более 20 получили ранения. Данила, а какой была международная реакция? Ну, я частично о ней сказала, вот именно на харьковские события сегодня.
Ну, прежде чем я скажу что-то о международной реакции, я просто должен сказать, что я провел как минимум половину своего детства в этом городе, в тех районах, которые показывали, которые пострадали от обстрелов. Буквально каждый метр площадь, по которой была произведена атака, это самая большая площадь в Европе. Когда-то она называлась площадь Дзержинского, и мы в детстве все время шутили над тем, что Ленин там стоит на площади Дзержинского, непонятно, в честь кого назвали. Угу. Там же, на этой же площади, стоит огромное здание, которое называется «Госпром».
Да. А, кстати, Ленин-то там был самый большой, вот этот монумент Ленину, который повалили во время революции.
Да, я просто хотел сказать, что здание «Госпрома», оно было и есть совершенно уникальное, потому что это было цельное бетонное литье, очень прогрессивная на тот момент, когда его строили техника. И вообще надо напомнить о том, что Харьков был некоторое время столицей Украины до Второй мировой войны. Это в основном русскоязычный город. Мы помним, что во время событий 2014 года была очень серьезная надежда у Москвы и у промосковских сил, что Харьков перейдет под контроль промосковских сил. Там, в общем, не все было ясно с местной администрацией, что городской, что областной. Ну и стрелять ракетами по городу, где практически все говорят по-русски, это совершенно удивительно. Я только что говорил с генералом Беном Ходжесом, бывшим командующим Объединенных сил НАТО в Европе, который сказал, что обстрел Харькова, такое нападение на Харьков свидетельствует о состоянии отчаяния у российского руководства, что оно не понимает, как дальше развивать свою военную операцию, потому что изначально военные эксперты, которые оценивали возможности развития российской войны в Украине, российского вторжения в Украину, говорили о том, что, может быть, российские силы будут избегать прямого нападения на большие украинские города, чтобы оставить более или менее впечатление того, что они действительно пытаются уничтожить военную инфраструктуру. Атака на Харьков, конечно же, полностью исключает, дезавуирует, что бы Кремль не говорил по поводу своих целей в войне против Украины. Очевидно, что осуществляется огромная атака на гражданское население и так далее. Реакция, естественно, на Харьков совершенно гневная в Европе, в Америке, во многих странах. Я могу засвидетельствовать, что я довольно много у меня друзей в Японии. Из Японии пишут мне люди и вообще пишут о том, что то, что происходит, совершенно ужасно, потому что эта страна тоже знает, как все-таки бывает, когда осуществляются обстрелы гражданского населения. В общем, реакция в мире на развитие событий, на удар по Киеву, удар по Харькову совершенно жуткая. Ну и я должен сказать, что в Харькове и в других городах Украины у меня у самого находятся до сих пор родственники, ближайшие родственники. Я, конечно, переживаю за их судьбу.
А по поводу Киева я еще хотела сказать, что одно из событий этого дня – это обстрел телевизионной вышки. Радио «Киев» частично прекращало вещание, потом, насколько я понимаю, возобновило, но вышку не уничтожили этим обстрелом, но при этом попали в мемориальный комплекс «Бабий Яр», что, конечно, добавляет сюрреализма. Я даже не знаю, как вообще чего, абсурда, сюрреализма всей этой истории. Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил взрыв на территории Бабьего Яра. По его данным, погибло не менее 5 человек. Дальше я цитирую Владимира Зеленского: «Миру какой смысл говорить больше никогда на протяжении 80 лет, если мир молчит, когда бомба падает на то же самое место, на Бабий Яр, не менее 5 убитых, история повторяется». Ну и вот сегодня в эфире журналист Ольга Бакушинская из Израиля рассказывала, что уже есть реакция Израиля на то, что произошло. Вообще, конечно, я даже не знаю, как это комментировать. Вот такая денацификация.
Да, ну и надо сказать, что, конечно же, все это наблюдается западными странами, и санкции против России усиливаются просто в геометрической прогрессии. Да, но перед тем, как сказать о санкциях, я, наверное, скажу о том, что Международный суд Организации Объединенных Наций уже в следующий понедельник и вторник проведет публичное слушание по ситуации вокруг Украины. Это было сообщение пресс-службы Международного суда ООН, и понятно, что некоторые члены суда будут по видеосвязи, некоторые будут лично, но самое главное в этом во всем – это то, что, конечно же, вот все эти факты, о которых, Ксюш, мы сейчас с тобой говорим, они уже будут рассматриваться на заседании Международного суда ООН. Но если вернуться к санкциям, мы знаем уже, я вижу все сообщения в соцсетях, и есть официальное сообщение, что компания Apple приняла решение об ограничении работы и Apple Pay, и других сервисов на территории России. Она приостановила все продажи техники в России. А кроме того, стерла приложение Russia Today и «Спутник» государственных российских теле- и радиоканалов, новостных агентств, которые распространяют российскую версию того, что происходит, больше недоступны для скачивания в App Store за пределами России. Ну а постпреды Евросоюза одобрили список из 7 российских банков, которые отключают от Свифта. Среди них ВТБ, ВЭБ, Промсвязьбанк, также Совкомбанк, Россия, Открытие и Новикомбанк. Я напомню, что Банк России – это вообще что-то вроде финансовой базы непосредственно окружения Владимира Путина, ВТБ.
Ну, он, по-моему, и был уже под санкциями, этот банк.
Да, но одно дело был под санкциями, а другое дело отключение от SWIFT.
Да.
То есть, конечно же, банки, которые на постоянной основе общаются с этими банками, попавшими сейчас под отключение, могут с ними наладить другие системы связи. SWIFT, в общем, действительно, как я уже как-то говорил в одном из наших эфиров, это хороший заголовок, но совершенно не обязательно действенная мера. Но, тем не менее, как некий символ того, что российская банковская система становится системой-изгоем, и невозможно будет проводить, например, платежи за российские энергоносители через нее и так далее, совершенно очевидно возымеет свое действие. И Банк России как раз во время отключения от Свифта, Государственный банк России заявлял, что располагает ресурсами, инструментами для поддержания финансовой стабильности, но мы знаем, что санкции на российские золотовалютные резервы, на международные резервы тоже введены. Угу. Кроме того, на санкции отвечает Кремль. Он отвечает давним способом «бомбим Воронеж». Российский руководитель Владимир Путин со 2 марта своим указом запретил вывоз из России наличной валюты любой в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США. Очевидно, что закрытие страны происходит по сценарию, который по жесткости превышает любые советские версии. То есть вот сейчас понятно, что российское государство будет беречь валюту как только может. Также сделки так называемыми недружественными России странами, а уж список они определят, с ценными бумагами, недвижимостью и выдачей им рублевых кредитов будет возможно только с одобрения правительственной комиссии. Все это в указе Владимира Путина. Ну, очевидно, что такими способами страна более или менее может заизолировать себя от международных финансовых сетей, но я думаю, что от последствий в банковской системе, в финансовой системе, это никак ее не защищает.
Еще по поводу того, кто отказался сотрудничать, компания Walt Disney объявила, что приостанавливает показ фильмов своего производства в России из-за войны, а вслед за ними отказались Warner Brothers. За день до премьеры отменен выход в российских кинотеатрах фильма «Бэтмен». И Sony также приостановила показ своих фильмов в России, включая предстоящий «Морбиус» с Джаредом Лето. И я вот читала сегодня колонку Антона Долина, кинокритика, и он дает, в общем, конечно, на фоне всего этого неутешительный прогноз насчет будущего российского кинопроката. Вообще, вот это закрытие, о котором ты говоришь, стремительное закрытие страны, мне напоминает, помнишь, такая была игра «Форт Боярд»? И там в конце участники набирали, им нужно было набрать как можно больше денег, и потом успеть выбежать, пока дверь не захлопнулась. И вот сейчас у меня это закрытие со всех сторон страны напоминает мне эту дверь. Какие-то люди пытаются уехать, понимая, что будет происходить, но, может быть, они уже и не успеют, и все захлопнется, а дверь все падает и падает, и уже совсем небольшой просвет остается. Вот такой у меня образ возник.
Да, похожие. На самом деле вообще наглядные образы, вот что «Форт Боярд», что какие-нибудь поезда, идущие в России, из России, это все будет у нас стоять перед глазами, когда мы будем думать о том, как сейчас Россия закрывается. Но наверняка вот все знают, видели много раз огромные западные контейнеры с разной продукцией, которая поставлялась в Россию и так далее, то ли на платформах железнодорожных, то ли на каких-нибудь огромных судах морских, то ли в аэропортах. И на них были такие большие, яркие надписи, там, «Майерск» или «CMA». К чему я это все говорю? К тому, что три самые крупные компании в мире, контейнерные, тройка мировых лидеров морских контейнеров перевозок в основном, но и не только. Это швейцарская Mediterranean Shipping Company, датская «Майерск» и французская «CMA». CGM объявили о прекращении с 1 марта новых заказов на перевозку контейнеров в и из России. Это означает, что просто нельзя будет получить вот эти вот замечательные железные ящики огромные для того, чтобы что-нибудь ввести, что-нибудь вывести из России. А эти компании контролируют 50%, то есть российские перевозчики на российском рынке задействовали контейнеры на 50% от этих трех компаний, которые только что прикрылись. Но и до этого, еще до них, некоторые контейнерные компании помельче объявили об этом. Это германский перевозчик Hapag-Lloyd, сингапурский альянс Ocean Network Express и так далее. В общем, очевидно, что страна закрывается в торгово-экономическом плане с обрушивающейся скоростью. Ровно вот как бы графически наши с тобой, наверное, знакомые многие публиковали в Фейсбуке и в других социальных сетях, как улетели вниз акции Сбербанка.
Да.
Вот я думаю, что направление российской экономики примерно та же самая линия, которой иллюстрировали падение Сбербанка.
Я еще добавлю, что украинские книгоиздатели приняли совместное решение, что российских книг в Украине больше не будет. Сети магазинов и книгоиздательства прекратили сотрудничество, что, в общем, логично. Но вообще, когда я жила в Украине и на протяжении конфликта с 2014 года, с 2013, меня поражало, конечно, конечно, терпеливость украинцев и какую-то терпеливость и терпимость. Потому что однажды это было, наверное, в 16-м или 17-м году, то есть, в общем-то, уже несколько лет шла война в Донбассе, и я зашла в магазин и увидела на самом видном месте книжку Захара Прилепина. Я не поленилась, вызвала менеджера и спросила, а вы знаете, кто этот автор? Но оказалось, это молодая девочка, она не знала. Я ей объяснила и сказала, что он вообще-то отправился на войну убивать ваших соотечественников. И она там как-то, по-моему, менеджера они не успели позвать, это была девочка на кассе, и она там как-то не сориентировалась. Но я надеюсь, что эту книжку убрали. По-моему, мои друзья потом рассказывали, что они зашли и проверили. Поэтому украинцы были бесконечно терпеливы к этому и сейчас решили, по всей видимости, вот российских книг не будет в Украине. И до этого дожили.
Это так. Ну и я продолжу об экономических новостях. Оператор «Северного потока-2» подал заявление о банкротстве. Это дочерняя компания «Газпрома», которая, в общем, оперировала этим проектом. Уже сообщили об этом швейцарские медиа. И надо сказать, что уже уволены 106 человек персонала этой компании. То есть очевидно, что не будет никакого «Северного потока-2». Все. Мы можем закончить разговаривать об этом проекте. Ну, а одна из излюбленных марок, одна из любимых марок российских богатых людей, BMW, приостановила производство автомобилей в Российской Федерации. То есть завод, который там был, «Автодор» в Калининграде, там не будет BMW никакого производиться, а также никаких автомобилей не будет отвозиться в Россию. Очевидно, что один из рычагов влияния на тех, кто любил поездить по BMW, может быть, даже с надписью на «Берлин» иногда. Ты говорила, Ксюша, о том, что ты остановишься на происходящем с российскими медиа, на той волне, на том фоне, который сейчас мы имеем.
Да, сегодня стало известно о том, что «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь» отключили от эфира, причем как-то это внезапно произошло. То есть, конечно, на фоне происходящего мы могли это предположить, это было ожидаемо, но никто не предполагал, что вот раз так и отключат. Я человек, переживавший отключение от эфира, когда работала на телеканалах ТВ-6 и ТВС, у нас появлялась заставка в эфире «Прощайте, нас отключили от эфира». И вот сегодня я хочу выразить поддержку нашим коллегам, которые переживают то же самое. Но когда я работала, тогда еще не было альтернативных площадок типа Ютуба. А сейчас, слава богу, все-таки есть и Ютуб, и Телеграм. И, насколько я понимаю, они продолжают выходить там. И можно послушать «Эхо» и посмотреть «Дождь» на этих платформах.
Ну да, можно еще продолжить о том, что происходит в такой культурной сфере. При этом иногда совершенно удивительные вещи удается подсмотреть в российских медиа, в российских анонсах. В частности, совершенно неожиданно было опубликовано заявление некоего танкового парка, который находится, по-моему, в Ленинградской области. Это «Красное село». И об этом сообщило издание «Бумага». Они сказали, что в Красном селе из танка расстреляют чучело в честь Масленицы. А также будет организовано шоу «Батальоны просят огня» и конкурс для зрителей. Я напомню, что «Батальоны просят огня» – это все-таки страшная совершенно повесть о войне писателя Юрия Бондарева, который сам прошел войну. И в России, ну, во всяком случае, те руководители этого танкового парка или там, где это все устраивается, это все превратили в шоу, при том, что сейчас на территории Украины с участием и российских батальонов, и российских танков происходит все в прямом эфире, и огня там предостаточно, надо сказать.
Но, тем не менее, появляются все-таки какие-то небольшие обнадеживающие новости по поводу позиции людей, которые живут в России, и в том числе людей, которые облечены хоть какой-то властью. Вот сегодня появилась информация о том, что депутаты округа Хамовники написали открытое письмо о том, что они против войны, открытым текстом абсолютно, что они против российской агрессии в Украине, осуждают это, не подписывались и так далее. Я не знаю, можно ли это расценивать как какой-то хороший знак, но, тем не менее, вот депутаты хотя бы на местном уровне это осудили.
Но мы еще знаем о том, что несколько депутатов-коммунистов в открытую заявили о том, что они совершенно не поддерживают то, что происходит. Кто-то из них говорил, что они голосовали за то, чтобы не бомбили Донбасс, а не за то, чтобы бомбили Киев. Другие депутаты говорят о том, что цели операции России по вторжению в Украину изначально были просто ложными, в том смысле, что объявляли о том, что кого-то там освобождают. Сейчас уже очевидно, что никакого освобождения нет, есть чистой воды захват. Ну и самое главное, что российской дипломатии, как бы она ни старалась, от Марии Захаровой до господина Небензева, никак не удается хоть кого-то убедить в том, что их версия событий, там какая-то денацификация, какая-то там демилитаризация, хоть кем-то воспринимается
всерьез
как реальная. Потому что, ну, собственно, сама линия, которая была избрана Москвой, довольно странная, да, они попытались доказать всем, что демилитаризация чужой страны – это нечто законное. Это и от господина Небензи мы это слышим в ООН каждый раз, когда происходит заседание Совета Безопасности ООН. Ну вот очевидно, что это никого убедить не может. И мы еще знаем о факте, что на заседании Совета ООН по правам человека, когда транслировалось выступление Сергея Лаврова, российского министра иностранных дел, дипломаты практически всех стран просто покинули зал, в котором это выступление транслировалось. То есть, несмотря на все попытки Москвы поддержать видимость некоего нормального положения дел. Вот мы там и в СНГ контактируем, и Китай нас поддерживает, как недавно говорила Мария Захарова. И вот мы по СНГ собираем всякие совещания. Несмотря на это, на все, очевидно, что дипломатическое прикрытие войны, которую Россия развязала против Украины, никоим образом не является успешным.
Нам надо уже заканчивать подкаст. Я только в конце сообщу еще одну важную новость украинскую о том, что Сумская, Ровенская, Мукачевская, Владимир-Волынская и Житомирская епархии отказались официально поминать патриарха Кирилла на своих службах. Речь идет о Московском патриархате, конечно, и это на самом деле большое событие. Я буду обсуждать его в одном из своих следующих эфиров, но вот хотела вам просто сообщить, что есть такая новость, это произошло на официальном уровне, есть официальные письма, которые опубликованы. Вы слушали подкаст «Украина. Самое важное». С вами были Данила Гальперович и Ксения Туркова. До встречи.
Слушайте нас внимательно. Спасибо.